В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Свободный демократ Шалва Шавгулидзе стал европейским грузином. Анализируем разлад в грузинской оппозиции. Грузинская мечта решила продемонстрировать предвыборную щедрость. Утверждены несколько социальных программ. В Абхазии, между тем, продолжают обсуждать паспортизацию этнических грузин, а президент самопровозглашенной республики заинтересовался церковным вопросом. Южная Осетия продолжает бурлить из-за обстрела машины главы МВД самопровозглашенной республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следит за сообщениями о госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального и пожелал ему скорейшего выздоровления, как любому гражданину страны. Песков пообещал оказать помощь в эвакуации Навального на лечение за границу, если поступят соответствующие обращения.
Если обратятся к Кремлю, или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут.
Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный был сегодня госпитализирован в бессознательном состоянии в больницу скорой медицинской помощи номер 1 города Омска. Сегодня утром он возвращался в Москву из Томска. В самолете ему стало плохо. Из-за этого лайнер экстренно посадили в Омске и вызвали скорую помощь. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, которая находилась рядом с Навальным, сообщила, что врачи подозревают у главы ФБК токсическое отравление. Она предполагает, что его могли отравить чем-то подмешанным в чай, поскольку это было единственное, что Навальный пил с утра. Заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко заявил, что состояние Навального тяжелое и стабильное. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Учитывая то состояние, в котором он был к нам доставлен, учитывая неясность полную диагноза, то, что нам удалось его стабилизировать, то, что нам удалось сейчас иметь ту клиническую картину, которая есть, уже хорошее, для нас, это некоторый осторожный, аккуратненький, хороший прогностический признак.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что врачи до сих пор не предоставили никаких документов, которые позволили бы начать подготовку к перевозке оппозиционного политика в другую больницу. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания Координационного совета оппозиции. Об этом сообщил генпрокурор страны Александр Конюк. Максимальное наказание по ней – 5 лет лишения свободы. Координационный совет по передаче власти был представлен в Минске в начале этой недели. В его президиум вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич, бывший министр культуры Павел Латушко, представители кандидатов на пост президента Виктора Бабарика и Светланы Тихановской. Ранее было заявлено, что Совет надеется на переговоры с президентом Александром Лукашенко. Сам Лукашенко заявил, что в состав Совета вошли бывшие прокорытники, обиженные, откровенно навязанные нацисты. На заседании Совбеза в среду он заявил, что считает создание альтернативных органов в стране незаконным. В ближайшее воскресенье, 23 августа, оппозиция намерена собрать всех несогласных с официальными результатами президентских выборов в Беларуси на марш Новой Беларуси. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале Next Alive, говорится, что акции планируется провести в центре Минска и других городов. Также отмечается, что лидеры Координационного совета оппозиции собираются выступить с важным программным заявлением. Напомним, в прошлое воскресенье, 16 августа, в Беларуси состоялась самая массовая акция протеста. В ее новейшей истории на улице вышли 200 тысяч человек. Протестующие выдвинули 3 главных требования: немедленное освобождение всех задержанных и политзаключенных, отставка Александра Лукашенко и предание суду всех сотрудников силовых структур и чиновников, виновных в убийствах и пытках мирных протестующих. Накануне Александр Лукашенко поручил КГБ выявлять организаторов уличных акций, пресекать их действия. Цитата: «В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди требуют мира и тишины». Конец цитаты, сказал он на заседании Совета Безопасности.
Эхо Кавказа. Новости.
В Соединенных Штатах задержали бывшего советника президента Трампа Стивена Беннона. Об этом заявил офис прокурора Южного округа Нью-Йорка. Беннона задержали по делу некоммерческой организации «Мы строим стену», занимающейся сбором средств на строительство стены на границе с Мексикой. Она создана в прошлом году и собрала более 25 миллионов долларов пожертвований. Беннон возглавляет консультативный совет. Прокуроры считают, что он и основатели организации Брайан Колфейдж присвоили часть средств. В частности, бывший советник президента Дональда Трампа, как утверждается, получил более миллиона долларов. Кроме Беннона и Колфейджа по делу проходят еще два человека. Всем им предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. По каждому из пунктов предусматривается до 20 лет тюрьмы. Стив Беннон, бывший глава совета директоров ультраправого американского онлайн-журнала Breitbart News. В 2016 году издание стало одним из основных СМИ, поддерживающих президентскую кампанию Дональда Трампа. Беннон тогда возглавил предвыборный штаб Трампа, а позднее стал старшим советником избранного президента США. ФСБ заявила о задержании семерых россиян, пытавшихся по заказу украинских спецслужб похитить в Подмосковье одного из лидеров ополчения Донбасса. Имя россиянина, которого по версии российской спецслужбы хотели похитить и вывести на территорию Украины, не называется. Известно, однако, что в Москве живет бывший командующий войсками сепаратистов на востоке Украины Игорь Стрелков. В заявлении Следственного комитета говорится, что в июле группа россиян под обманным предлогом приобретения недвижимости встретилась в Подмосковье с потерпевшим. В машине его ударили электрошокером, но он оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль. По данным ФСБ, организаторами похищения выступили украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко, которые действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ Александра Руснака и руководителя 5-го управления этого департамента Александра Поклада. ФСБ называет Байдалу внештатным сотрудником СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.
Спасибо. Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневную информационно-аналитическую программу ведет Демис Паландов. Не очень стройные ряды грузинской оппозиции дрогнули в очередной раз. Лидер свободных демократов Шалва Шавгулидзе сменил партийную прописку. Свободный демократ стал европейским грузином. Чем могут быть чреваты внутренние разногласия противников власти, выяснял Владимир Унанянц.
Свободных демократов стало меньше. Партию покинули сразу несколько лидеров. Шалва Шавгулидзе, которого объединенная оппозиция ранее выдвинула в качестве мажоритарного кандидата в тбилисском районе Мтац-Минтакрцанисе, а также Ниногу Гуадзе, Сандро Барамидзе и Георгий Китиашвили решили присоединиться к европейской Грузии. Их фамилии появятся в избирательном списке этой партии. Сам Шалва Шавгулидзе причиной такого демарша накануне выборов назвал нездоровую атмосферу в партии.
Спасибо Европейской Грузии за надежное партнерство. Напоследок хочу отметить следующее. Правительству Иванишвили удалось пошатнуть ряды свободных демократов. Сначала осенью 2014 года, а затем во время парламентских выборов 2016 года. Подобные симптомы сейчас проявляются перед выборами 2020 года. Я буду рад, если мои опасения не оправдаются, и люди, оставшиеся в составе свободных демократов, не окажутся в орбите пророссийского правительства грузинской мечты.
Тем не менее, не все согласны с такой интерпретацией. Некоторые посчитали, что Европейская Грузия таким образом усиливает свои позиции в условном объединении противников власти и заранее пытается повысить шансы быть более широко представленной в парламенте нового созыва. Впрочем, насколько успешным в итоге будет этот переход, неизвестно. Ранее покинувший ряды объединенной оппозиции Алико Элисашвили, теперь самостоятельно баллотирующийся в Сабурталинском районе Тбилиси, решение о выдвижении Шавгулидзе единым кандидатом называл заранее проигрышным, и от его перехода в Европейскую Грузию вряд ли что-то изменится.
Один раз Шалва Шавгулидзе уже баллотировался от Мтацминда и проиграл. Что дает им, объединенной оппозиции, основание полагать, что в этот раз все будет иначе? Что-то изменилось? Поменялся электорат? Поменялся подход? Шавгулидзе стал более популярен?
Подобные перетасовки внутри оппозиции, по мнению наблюдателей, наоборот, могут негативно повлиять на ситуацию внутри и так весьма условной коалиции. Чем ближе выборы, тем больше разногласий между участниками антиправительственного движения. В частности, обозначение лидером страны стратеги Агмашинебели Георгием Вашадзе своих премьерских амбиций могут стоить ему поддержки наиболее сильной из оппозиционных партий. Представительница Единого национального движения Хатия Декануидзе дала понять, что у Вашадзе в случае победы оппозиции вряд ли будет шанс занять премьерское кресло.
Хочу посоветовать Георгию Вашадзе одно. Очень важно уважать волю собственных избирателей. Кто войдет в правительство, решать избирателям, а не конкретным политическим деятелям. Следовательно, я считаю, что такие заявления не соответствуют контексту. Если мы посмотрим на недавние исследования, то рейтинг Георгия и его партии не дает ему возможности так рекламировать свои амбиции.
Более того, в нацдвижении всерьез задумались, вопреки договоренностям о единых кандидатах, выставить своего представителя в Иссанском округе Тбилиси, от которого баллотируется Георгий Вашадзе. Последний уже заявил, если ЕНД пойдет на это, то он готов одержать победу и над кандидатом от грузинской мечты, и над представителем нацдвижения.
Я человек, который выполняет все условия и договоренности, которые мы когда-либо заключали. У меня такие же ожидания и в отношении национального движения. Они должны сами решить, соблюдать соглашение или нет. Если они нарушат это соглашение, это будет очень плохо. Но если они выставят своего кандидата в Исане, я одержу победу над ним. А затем я обязательно одержу победу над кандидатом от грузинской мечты, что является нашей главной целью.
Тем не менее, конфликт между Георгием Вашадзе и национальным движением может сделать еще более проблемным и так чрезмерно конкурентный избирательный округ. Номинация соратницы Вашадзе по стратегии Агмашинебели Таку Черквиани в Сабурталинском районе грузинской столицы теперь, после демарша Вашадзе, может оказаться под еще большим сомнением. Если раньше нацдвижение дистанцировалось от поддержки кандидатуры Ираклия Укурашвили в этом округе, фактически давая больше шансов Черквиани, то теперь в нацдвижении намекнули, что не особо верят в успешность 2% кандидатов. Именно столько опросы общественного мнения дают политической силе Георгия Вашадзе. Нынешний же переход Шалвы Шавгулидзе и нескольких его соратников в ряды Европейской Грузии может спровоцировать еще один кризис доверия в и так не отличающихся прочностью рядах противника власти. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тем временем правительство Грузии утвердило несколько новых социальных программ помощи населению. В частности, речь идет о людях с онкологическими заболеваниями и о пострадавших от стихии. Связь между правительственной щедростью и предвыборной кампанией проверяет Иракли Орагвелидзе.
Премьер-министр Георгий Гахари рассказал о новых инициативах на заседании Кабмина. Сначала он напомнил о недавно принятом антикризисном пакете помощи детям. На сегодня уже зарегистрировано свыше 600 тысяч детей, которые получат от государства единовременную помощь в размере 200 лари.
Это одна из лучших социальных программ, которые мы реализовали за последние годы и которая направлена на поддержку детей в возрасте до 17 лет, особенно сейчас, накануне учебного года. Прием этих заявок продлится до 1 декабря, а сама помощь будет выдаваться с сентября.
Кроме того, по решению правительства, в дополнение к субсидиям для закупок яблок и винограда появится новая программа, благодаря которой грузинские аграрии получат новые и более качественные саженцы вместо поврежденных в результате стихийного бедствия.
В июле у нас были бедствия в нескольких регионах, особенно пострадали от града Кахети и Рача. С помощью этой программы Министерство сельского хозяйства помогает грузинскому фермеру, виноградарю, заменить старые лозы на более дорогие сорта винограда, если у них есть такое желание.
Сказал Георгий Гахария. Также в рамках универсальной программы расширяется годовой лимит бесплатных лекарств. Он будет увеличен до 8 тысяч лари. Это позволит онкологическим больным пройти полный курс лечения за счет государственного финансирования. В целом, новая программа затронет в общей сложности 40 тысяч граждан Грузии, подытожил премьер. По мнению политолога Геи Хухашвили, с одной стороны, можно приветствовать оказание помощи людям, но с другой стороны, щедрые обещания правительству напрямую совпадают с предвыборной гонкой и не очень хорошо обусловлены экономически.
В нашей стране очень тяжелый социальный фон. На фоне пандемии много людей фактически ведут борьбу за выживание, и наблюдатели, включая меня, не имеют морального права критиковать такого рода помощь. С другой стороны, нельзя не осознавать, что это может косвенно рассматриваться как использование ресурсов государства в избирательных целях. Все это очень противоречиво.
Сказал Хухашвили. Политолог Рамас Сахварилидзе не связывает новые программы государственной поддержки с активацией предвыборного избирательного процесса и попыткой подкупа избирателей.
Если бы не эти инициативы, мы, вероятно, услышали бы критику со стороны оппозиционных партий, в том смысле, что государство не помогает экономически обездоленному населению во время пандемии. Вот появилась помощь, и сейчас многие скажут, что это предвыборный подкуп. Это естественная ситуация со стороны оппозиции, где она всегда сможет критиковать. Сомневаюсь, что правительству этот метод подкупа принесет много очков, потому что по всем опросам его рейтинг и без того высокий. Поэтому сомневаюсь, что это нацелено на подкуп избирателей.
Экономист Иракли Кепиани, руководитель группы реформ, напоминает, что Грузия получила деньги от донорских организаций несколько месяцев назад, в то время, когда был введен всеобщий карантин, но правительство фактически не распределяло тогда деньги.
Эти средства не использовались, когда они больше всего были нужны людям, но они появились тогда, как только приблизились выборы. Это очевидная попытка записать очки в счет внешнего долга, который придется покрывать другому правительству.
Говорит Иракли Кепиани. Таким образом, только за август правительство анонсировало несколько программ общим объемом 500 миллионов лари. При этом власти не исключают новых возможных субсидий в случае обострения ситуации с коронавирусом. Говоря о возможных источниках финансирования, эксперты напоминают, что по данным Нацбанка, внешний долг Грузии в июле вырос на 1,5 миллиарда лари. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания намерен в сентябре посетить Новоафонский монастырь. Об этом «Эхо Кавказа» сообщил секретарь Совета Священной Митрополии Абхазии Герман Маршан по результатам встречи представителей этой религиозной организации с главой республики. По его словам, Бжания поддержал идею автокефалии Абхазской церкви и создания межправославной комиссии, но попросил руководство СМА не спешить и не ломать отношения со стратегическим партнером Российской Федерации. С подробностями Елена Заводская.
После длительного карантина Новоафонский монастырь и Священная Митрополия Абхазии постепенно возвращаются к привычной жизни. С апреля монастырь был закрыт во избежание заражения и распространения коронавирусной инфекции. Церковные службы проводились удаленно, социальная жизнь и оказание помощи нуждающимся прекратились. Вместе с открытием границы открылся и Новоафонский монастырь. Сегодня он функционирует в привычном режиме. Вчера в монастыре отметили праздник Преображения Господня – Яблочный Спас. В храме святого апостола Пантелеймона прошла торжественная литургия. После ее завершения осветили виноградные грозди и другие плоды, которые появляются в это время. На этой неделе состоялось еще одно важное для СМА событие. Его делегация по собственной инициативе встретилась с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания. Митрополию представляли председатель совета архимандрит Дорофей Дбар, настоятель монастыря святого апостола Симона Канонита и иеродиакон Давид Сарсания, член совета Дионис Яланчиди и секретарь митрополии Герман Маршан. По словам Германа Маршан, президент принял делегацию СМА очень благодушно и выслушал внимательно. С одной стороны, речь шла о технических, финансовых и хозяйственных проблемах. С другой – о вопросах становления Абхазской православной церкви. Герман Маршан рассказал, что многие годы монастырь без какой-либо помощи извне проводит реконструкцию храмов и помещений.
Монастырь собственными силами уже многие годы, не получая особой поддержки извне, занимается реконструкцией и восстановительными работами на территории монастыря. В частности, были установлены новый иконостас, заказаны новые иконы для храма святого великомученика Пантелеймона. Есть определенные вопросы, связанные с пересечением грузов, необходимых для реставрационных работ, вот через государственную границу на реке Псоу. Поскольку храмы и монастыри, естественно, в которых мы находимся, это не наша частная собственность, это культурное наследие, национальное наследие всего народа.
Монастырь платит налоги и расплачивается за электроэнергию по тем же тарифам, как и коммерческие организации. Помимо этого, остаются неурегулированными права пользования объектами на его территории.
Около 16 объектов сегодня является составной частью Священной Митрополии Абхазии, но для того, чтобы заниматься восстановительными работами на этих объектах, конечно, необходимо иметь какую-то законодательную под это базу. Вопрос пользования этими объектами и правом пользования, и правом владения, и так далее, вот оно не совсем отрегулировано. Существует постановление почти десятилетней давности, которые стопорят возможность иметь законодательную базу или почву для того, чтобы свободно заниматься реконструкцией и восстановлением вот культовых объектов на территории Абхазии. И эти вопросы тоже были подняты.
Помимо обыденных вопросов функционирования обители, на встрече с президентом обсуждался вопрос становления автокефальной православной церкви на территории Абхазии.
Мы говорили о том, как мы оказались в данной ситуации и какие перспективы выхода из этой ситуации. Все стороны однозначно придерживаются мнения о необходимости двигаться в направлении полного восстановления статуса православной церкви в Абхазии. Говорили о том, что нужно делать сейчас, сегодня, в наши дни, для того, чтобы восстановить канонический статус православной церкви в Абхазии. Общественность не всегда воспринимает адекватно и правильно направленность деятельности Священной Митрополии. Предполагается, что Священная Митрополия имеет некоторые недоразумения или конфликты с Русской Православной Церковью. И это, конечно, было объяснено, что ничего подобного не только нет, но и не может быть, поскольку всем православным сообществом каноническая территория Абхазии почитается частью Грузинской Православной Церкви. И это факт, перед которым мы стоим по сей день. И поэтому проблемы становления Абхазской Церкви, они связаны, конечно, не с Русской Православной Церковью, которая оказывала и оказывает помощь православным в Абхазии, а именно с Грузинской Православной Церковью.
Герман Маршан так описал реакцию Аслана Бжания на озвученные проблемы.
Президент очень внимательно и предельно деликатно выслушал представителей Священной Митрополии Абхазии. Представляется, что президент с большей частью вопросов, связанных с церковной бытием Абхазии, знаком уже с теми проблемами насущными сегодняшними, которые были поставлены, были разрешены практически все. Более того, президент изъявил желание посетить Новоафонскую обитель и уже на местах рассмотреть все эти вопросы, поскольку здесь у нас вопросы реставрации, здесь у нас и вопросы реставрации скита, которые вот у нас находятся в селе Анхуа, здесь у нас и оливковые плантации, которые плодоносят. Определена дата, это где-то приблизительно сентябрь месяц.
Главным итогом встречи был позитивный настрой президента на взаимодействие и его готовность продолжать контакты. Идею создания межправославной комиссии Аслан Бжания поддержал, но в то же время обратился с просьбой не спешить и не ломать отношения со стратегическим партнером Абхазии Российской Федерацией. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия выступили с заявлением, в котором говорится о давлении исполнительной власти на народных избранников. Циничным примером дискредитации назвала оппозиционная народная партия и заявление юго-осетинского МИДа, который накануне, без предъявления каких-либо доказательств, обвинил одного из членов партии в связях с временной администрацией Санакоева в Грузии. С подробностями Ирина Келихсаева.
Группа из 11 депутатов обнародовала сегодня заявление по поводу политического преследования оппонента властью. По словам парламентариев, речь идет о попытке давления на них через возбуждение уголовных дел на фоне продолжающегося социально-экономического кризиса в республике. Давление на депутатов, пишут они в заявлении, вряд ли поспособствует решению продовольственного кризиса в республике и проблемам на таможне, которую нынешний президент, будучи еще спикером парламента, многократно обещал убрать. Депутат от партии НХАС Зит Абисаева говорит, что считает это обращение правильным шагом, так как только сообща, можно будет отстаивать свои позиции.
Мы действительно действительно являемся свидетелями того, какое напряжение идет по всем вопросам, связанным с таможней, провозом товаров. Мы видим в магазинах, у нас отсутствуют продукты питания. Есть еще обращения предпринимателей о том, что они не могут и не в состоянии перевести товары. Есть проблема на таможне, которая не разрешается уже длительное время. То есть люди не имеют возможности работать, заниматься предпринимательством. Они обращаются к нам. И мы на сегодняшний день обращались в исполнительную власть. Ну, мы не видим разрешения этих проблем, этих вопросов. Это связано не столько продуктами питания. Мы понимаем, идет обстановка такая, когда ты ограничен передвижение. Ну и также хочу акцентировать, что очень большая проблема на сегодняшний день в том, что депутаты парламента сегодня не могут реализовать свои права, свои обязанности, потому что этому препятствует исполнительная власть. Любое обращение, оно остается без реагирования, и потом идут обвинения в адрес депутатов.
Я не понимаю, продолжила Бесаева, в чем вина депутатов, которые реагируют на актуальные обращения граждан.
Мы готовы работать в этом направлении и взаимодействовать с исполнительной властью, но если есть ответная реакция, есть компромисс, есть взаимодействие, но мы сегодня этого не видим. Игнорирование обращений депутатов, неразрешение тех проблем, которые есть в государстве, они, конечно, вынудили нас сегодня обратиться с таким обращением, потому что эти вопросы необходимо решать и как можно быстрее.
Тут речь идет, насколько я понимаю, еще и о преследованиях депутатов.
Да, к сожалению, это у нас вводят в практику, потому что мы понимаем, тот депутат, который действительно искренне относится к своим обязанностям и говорит честно и правдиво, не боится говорить об этом, то в адрес этих депутатов идут незаконные как бы меры воздействия. Это неправильно, потому что мы живем в демократическом государстве, и это обязанность депутата отстаивать позиции народа, интересы народа. И если сегодня депутаты будут молчать, то какой смысл вообще в этих органах государственной власти? Для чего тогда мы?
Накануне Министерство иностранных дел Южной Осетии также распространило заявление, которое, по мнению представителя парламентской народной партии, является, цитата, «циничным примером дискредитации исполнительной властью оппозиционной партии, принципиально отстаивающей интересы своих избирателей и осетинского народа в целом». Внешнеполитическое ведомство якобы располагает документами, подтверждающими связь гражданки Южной Осетии Таиры Гаглоевой с временной администрацией в Грузии. По словам лидера партии Александра Плиева, Таира Гаглоева – действующий сотрудник Центральной избирательной комиссии республики, которая работает по найму за зарплату в общественной приемной народников. Соответственно, партийца возмутила, что заявление с обвинениями в адрес конкретного лица связывается с именем парламентской партии. Александр Плиев в беседе с «Эхом Кавказа» говорит о недоумении, которое заявление МИД вызвало среди партийцев.
Потому что те материалы, те факты, которые озвучил МИД в своем заявлении, мы этого вообще не слышали ни разу, и даже не знали. Потом мы позвонили в КГБ. КГБ тоже не знает об этом абсолютно ничего. Ладно, даже если у МИДа есть какие-то материалы на счет какого-то персоналя, гражданки Южной Осетии, мы возмущены тем, что там упоминаются имя Народной партии. Наряду с какими-то там непонятными грузинскими финансовыми и политическими организациями, мы считаем вообще кощунственными, потому что вы прекрасно понимаете, что большинство косяк Народной партии представителей того поколения, которое действительно с оружием в руках отстаивало независимость Южной Осетии. Больше всех Народной партии кавалерии ордена Васамунга. Взять и ассоциировать с какими-то предательскими действиями кого-то общенародную партию, это недопустимо.
С МИДом связывались по этому поводу?
Связывались, разговаривали с министром. Он говорит, что у них есть какие-то якобы документы. На мой вопрос так и все равно министр не ответил. А при чем тут Народная партия? И, к сожалению, не смог.
Нет ощущения, что министр иностранных дел просто выполнил чей-то заказ по...
Да. Мы это указываем непосредственно в своем заявлении, что это мы расцениваем как грубое вмешательство ведомства, которое должно заниматься иностранными делами, в внутриполитическую борьбу. И указываем, что недопустимо органы исполнительной власти порочить честь и достоинство одной из ведущих политических организаций в Южной Осетии.
Нет желания подать в суд на внешнеполитическое ведомство?
Ну, посмотрим. Будем пока консультироваться со своими юристами и непосредственно будем ждать реакции от министерства иностранных дел. Реакцию на наше заявление.
Часть депутатов намерена запустить процедуру досрочного прекращения парламентских каникул и проведения экстренной сессии парламента, на которой они рассмотрят вопросы, цитата, так называемого карантина в Южной Осетии, его несоблюдение отдельными категориями граждан и продовольственного кризиса в республике. Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Лидеры партии «Альянс патриотов» побывали в Абхазии с тайным визитом, сообщает грузинская оппозиционная телекомпания «Товариархи». По данным телеканала, лидер партии Давид Тарханмаурай и вице-спикер парламента Ирма Инашвили находились в Абхазии 18 августа. Отмечается, что цели визита неизвестны, как и то, с кем представители «Альянса» провели встречи в Абхазии. Телекомпания со ссылкой на собственные источники отмечает, что Тарханмаурай и Инашвили без проблем прошли блокпосты, которые контролируют грузинские правоохранители, в том числе тот КПП, где находится отряд спецназначения. Также товариархи со ссылкой на очевидцев сообщают, что к Ингурскому мосту, который уже несколько месяцев закрыт для передвижения, Тарханмаурай и Инашвили прибыли в сопровождении спецмашины. Сотрудники скорой помощи подтверждают, что после возвращения из Абхазии перевели Маурави и Инашвили в карантинное пространство в селе Ганмухури Зухдетского района. К этому времени оба политика уже покинули Западную Грузию и перешли в самоизоляцию, отмечает телекомпания. Связаться с Инашвили и Тарханмаурави журналистам не удалось. Представитель партии Георгий Ломия заявил в СМИ, что лидеры находятся в Аджаре. Партию «Свободные демократы» покинули Шалва Шавгулидзе, Нинугу Гуадзе, Сандро Барамидзе и Георгий Китиашвили. Они решили присоединиться к Европейской Грузии и будут в избирательном списке этой партии. Уже бывший лидер «Свободных демократов» Шавгулидзе сообщил на специальном брифинге, что решение принято из-за, цитата, «нездоровой ситуации в руководящем органе партии». Шавгулидзе считает, что раскола в «Свободных демократах» добилась правящая партия «Грузинская мечта». Он выразил надежду, что оставшиеся в партии члены не окажутся на орбите пророссийских властей. Ранее Шавгулидзе стал единым кандидатом от оппозиции в Тбилисском округе Тацминда-Кырцаниси. Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, и это не случайный инцидент. Цитата. «Желаю отравителям Навального, чтобы Алексей выздоровел и прожил еще очень долго. Что нас с ним объединяет, это нулевая толерантность к коррупции в политике. Это смелый человек и самый известный представитель российской оппозиции. Безусловно, его отравление не случайный инцидент. Заказчики отравления Алексея должны быть не просто названы, но и вместе с исполнителями понести наказание по закону», написал Михаил Саакашвили в социальной сети Facebook. В Грузии за сутки выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом. Медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Зугбая сообщила, что среди новых пациентов с коронавирусом медработник из Абхазии. Сегодня же в аппарате госминистра Грузии по делам примирения и гражданского равноправия сообщили, что за время пандемии на территорию, подконтрольную грузинским властям, на лечение из Абхазии были доставлены 4 пациента с коронавирусом, среди них 2 медработников. В самой Абхазии за последние сутки было выявлено 3 новых случая заражения коронавирусом.
Региональные новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Заявление депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия о давлении стало продолжением тревожного политического тренда. Накануне стало известно о попытках возбудить уголовное дело против депутата от партии НХАС Давида Санакоева. Но за день до этого президент самопровозглашенной Республики Анатолий Бибилов связал нападение на главу МВД с поддержкой со стороны криминальных элементов отдельных политиков. Мурат Гукимухов о том, что скрывается за размытыми сигналами власти.
Анатолий Бибилов назвал обстрел машины главы МВД Игоря Нанеева вопиющим фактом и вызовом закону, обществу и стабильности Республики Южная Осетия. Попыткой дестабилизировать ситуацию в стране связал нападение на министра с поддержкой криминальных элементов со стороны отдельных политиков. Цитирую. «Если преступники чувствуют, что политические деятели их поддерживают, то это им развязывает руки. Дошло до того, что некоторые руководители партии приходят к следователям, работающим по делу о тройном убийстве, вмешиваются и оказывают давление». Конец цитаты. Президент явно поспешил с выводами менее чем через сутки после заявления о покушении на министра внутренних дел. Тем более, что при этом он не смог озвучить ни одной внятной версии произошедшего, а 56 обысков, проведенных как бы по горячим следам, никаких результатов не принесли. Эти повальные обыски лишь убедили общественность в отсутствии версий и вообще понимания, что происходит. Поэтому, судя по реакции в социальных сетях, заявление президента создало обратный эффект. Оно вызвало сомнения в достоверности истории про покушение. Она и без того не очень убедительна. 3 выстрела из пистолета Макарова по автомобилю с расстояния в 30 метров. И это в воевавшем городе, заваленном стрелковым оружием. Еще один факт, подрывающий доверие к этой истории. В тот же день депутат от оппозиционной партии НХАС Давид Санакоев получил представление генпрокурора Урузмага Джагаева о том, что он оклеветал председателя Верховного суда Олесю Кочееву во время предвыборных парламентских дебатов в мае прошлого года. Не любят наблюдатели таких совпадений. Все сразу вспомнили, как в прошлом году уголовное дело пытались возбудить против депутата от Народной партии Джамбулата Мидоева, после того, как он отказался отозвать свою подпись по требованиям отставки министров юстиции и внутренних дел. Тогда парламентарии проголосовали против снятия с него депутатской неприкосновенности. Теперь, судя по всему, через эту процедуру предстоит пройти Давиду Санакоеву. Еще одно настораживающее совпадение озвучил сам президент. Цитирую. «Дошло до того, что некоторые руководители партии приходят к следователям, работающим по делу о тройном убийстве, вмешивают и оказывают давление». Конец цитаты. Точнее, не озвучил, а намекнул. Есть такая местная манера говорить загадками и намеками, например, чтобы избежать обвинений в клевете. Но из уст президента это звучит как сигнал для тех, кто в теме. О чем, собственно, идет речь? В 2005 году... В Южной Осетии без вести пропали 3 человека, 2 уроженца Дагестана и 1 осетин. Среди тех, кто попал в поле зрения следствия, был Геннадий Кулаев и брат лидера партии НХАС Алана Гогоева Александр. Вроде бы следователи их тогда немного потаскали, но потом отстали. Так вот, спустя 15 лет, незадолго до покушения на Игоря Нанеева, теперь уже жителя Владикавказа Геннадия Кулаева, пригласили на беседу в милицию. Он приехал с маленьким сыном, который сейчас живет у бабушки, но после общения милиционеры его не отпустили. По жалобам его родителей, дни Кулаева били, чтобы он дал показания против брата Алана Гогоева. Кстати, его дом один из тех 56, в котором провели обыск после покушения. Как я слышал, мать Кулаева обратилась к Алану Гогоеву с просьбой вмешаться, и тот совершил непростительную для политика ошибку. Поговорил со следователем или, выражая словами Анатолия Бибилова, оказал давление на следователя. То есть получается такая компрометирующая политика история, если не инструмент для шантажа. Собственно, в этом еще одно настораживающее совпадение. Возобновление расследования спустя 15 лет происходит накануне покушения, а уже на следующий день его озвучивают как совместную попытку политиков, читая оппозиционных, и поддерживаемого ими криминала дестабилизировать ситуацию в республике. Здесь явные намеки на депутатов от Народной партии, Единства, НХАС и мажоритариев, всех, кто в прошлом году выступали против пыток заключенных. Теперь это такая интерпретация событий от исполнительной власти. Якобы эта история не про защиту конституционных прав граждан, а про покровительство криминалу. Все это вкупе выглядит как наступление на оппозицию. Наверное, немаловажно скомпрометировать в глазах Москвы потенциальных оппонентов на президентских выборах 2022 года. А если и предпринимать против отдельных товарищей какие-то жесткие меры, то сейчас, потому что непосредственно перед началом избирательной кампании это будет слишком демонстративно, да и Москва не позволит бузить перед выборами. Ну и вообще это наступление выглядит как попытка урезонить депутатскую вольницу. Все-таки она слишком дорого обошлась президенту и правительству. Чего стоит один только отказ парламента передать фонды президента и правительства 7% бюджета или 600 миллионов рублей в год. Кто знает, может и весь сыр-бор из-за того, чтобы вернуть парламент к пересмотру этого вопроса. Звучат и более смелые версии происходящего вплоть до предстоящего роспуска парламента, но мне кажется, это перебор. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
В рамках дела о гибели 23-летней Тамар Бачалиашвили начался 24-часовой следственный эксперимент. Следствие надеется, что он позволит установить, когда в последний раз перемещался ее автомобиль. Родные девушки уверены, что некоторые нестыковки в ее деле указывают на то, что автомобиль перевозили после ее смерти. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
С утра место близ села Гулгети, где почти месяц назад был обнаружен автомобиль Тамар Бачалиашвили, вновь огорожено желтой полицейской лентой. Здесь начался следственный эксперимент, который продлится 24 часа. В чем его суть, журналистам объяснил прокурор Лаша Кутрикадзе.
Установленный на этом месте автомобиль аналогичный тому, в котором была найдена Тамар Бачалиашвили, той же марки и модели. Эксперимент абсолютно не запоздалый. Ту температуру, которая наблюдалась в тот день, следствие учтет. Исходя из этого, будет установлена точная температура и полная картина, необходимая для полноценной медицинской экспертизы.
Предположительно, это позволит выяснить, как температура и влажность в машине повлияли на тело Тамар именно на месте ее обнаружения, поясняет адвокат семьи Бачалиашвили Михаил Рамишвили. Это, в свою очередь, позволит установить, сколько дней находился на месте обнаружения автомобиль. Исходя из чего, станет ясно, был ли он перевезен сюда после смерти девушки или до того. Впрочем, Рамишвили не сомневается, автомобиль был перевезен сюда после гибели Тамар. Слишком много обстоятельств указывает на это. К примеру, полицейские дроны на протяжении 4 дней не могли обнаружить машину, несмотря на то, что она находилась недалеко от дороги и в достаточно открытом месте. Девушку лишь на 5-й день нашел один из местных пастухов. Однако, по утверждениям адвоката, если бы автомобиль здесь находился все 5 дней, то это должно было произойти раньше, ведь через эту территорию регулярно перегоняют скот. Кроме того, подозрителен тот факт, что за несколько часов до обнаружения автомобиля в близлежащих селах Мецевани и Голтети была прекращена подача электроэнергии, говорит Рамишвили.
Я владею определенной информацией не на уровне сплетен и слухов. Сейчас я ее перепроверяю. Не хочу оглашать, пока все не будет уточнено. Все указывает на то, что это отключение электроэнергии было связано с перевозкой автомобиля Тамар. Электричество отключили вечером 21 июля и подали лишь в 6 утра 22-го. Местные жители подтверждают это и говорят, что они даже не смогли зарядить свои мобильные телефоны.
Это заранее продуманный план, в котором замешаны высокопоставленные чиновники и полицейские, уверен отец Тамар Джумбер Бачалиашвили.
Со стороны полиции Квемо Картли было все сфальсифицировано, а начали все Апциаури и Бачалиашвили, который сказал мне, у твоей девочки серьезные проблемы. Значит, он что-то знал.
Адвокат Михаил Рамишвили тем временем утверждает, что, несмотря на неоднократно озвученные обвинения, следствие лишь раз пообщалось с этими правоохранителями. Никаких официальных обвинений им предъявлено не было, и расследование в этом направлении не ведется. На эту и другие темы родители Тамар и их адвокат сегодня говорили с представителями прокуратуры, когда их вызвали в ведомство для ознакомления с кадрами, полученными с камер видеонаблюдения. Между тем, в списке подозреваемых Джумбера Бачалиашвили появился еще один человек – пастух, обнаруживший автомобиль Тамар. В тот момент он искал здесь хворост, утверждает отец скончавшейся девушки.
«Сейчас мы находимся как раз на этом поле. Покажите мне, где здесь хворост. Можно ли найти в этих кустах хворост? Специально привели этого пастуха, специально он тут ходил вокруг»,
сказал он журналистам. Сейчас родители Тамар в ожидании ответа на их запрос от Федерального бюро расследований, специалистов которого они хотели бы подключить к расследованию дела. Несмотря на то, что после нескольких встреч с генеральным прокурором отец девушки заявил, что теперь доверяет следствию, адвокат Михаил Рамишвили считает, что это необходимо, потому что многие действия некомпетентных служащих ставят под угрозу следственный процесс. Сегодня, к примеру, до начала эксперимента правоохранители припарковали автомобиль в тени больших кустов, совершенно не на том месте, где он был обнаружен. Как утверждает адвокат, эту ошибку исправили только после его замечания. Результаты эксперимента следствие надеется получить к концу месяца. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Скетский районный суд продолжает рассматривать громкое дело об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Одна из деталей в громком деле до сегодняшнего дня не придавалась огласке, и предположительно она послужила главным мотивом для выдвижения обвинения пятерым фигурантам. С подробностями Анастасия Славинская.
Вы так же хорошо плаваете, как и бегаете? Этот вопрос, согласно материалам дела, оказавшимся в распоряжении «Радио Свобода», задал другу Георгия Шакарашвили Гураму Амирханашвили, один из обвиняемых в убийстве, Арчил Гагнидзе. Амирханашвили – один из главных свидетелей обвинения. В ночь на 19 июня, когда на Шакарашвили, Амирханашвили и еще четверых молодых людей напали шестеро, Амирханашвили удалось спрятаться в кустах недалеко от автомобильной трассы, где, собственно, и произошло нападение. Через какое-то время, когда поверили, версии следствия, нападавшие сперва избили Шакарашвили, а потом еще живого бросили в реку, нападавшие нашли Амирханашвили. Согласно следствию, они силой посадили его в машину и повезли в Тбилиси. В показаниях Амирханашвили, которые он дал следствию 2 августа, он подробно рассказывает о разговоре, который состоялся между ним и молодыми людьми в машине.
Арчил Гагнидзе несколько раз спросил меня, где Георгий Шакарашвили научился так быстро бегать. Я сказал, что и я, и Георгий с детства занимались футболом. А он спросил: «Вы так же хорошо плаваете, как и бегаете?» Тогда я не придал этому вопросу особого значения, в тот момент не связал ни с чем, потому что был взволнован и нервничал из-за моего друга Георгия Шакарашвили.
Говорит Амирханашвили в своих последних показаниях. Ранее, а именно 19, 21, 23 и 25 июня, Гурам Амирханашвили уже отвечал на вопросы следствия. Тогда он не упоминал этих деталей разговора и обо всем произошедшем рассказывал лишь в общих чертах. В последней беседе с органами Амирханашвили говорит, что ранее он находился в стрессовом состоянии, и для того, чтобы вспомнить подробности произошедшего, ему понадобилось время. Впрочем, адвокаты обвиняемых в убийстве полагают, что показаниям этого свидетеля верить нельзя.
Какой адекватный человек поверит показаниям Амирханашвили, который он в пятый раз изменил и говорит, что убийцы сказали ему, что кинули его друга в воду? Это абсурд, конечно. У этого нет ничего общего с реальностью. Это явный пример того, как государство, а в данном случае следственные органы, борются с лицами, признанными обвиняемым по конкретному делу, как осуществляют давление на свидетелей.
Сказал Георгий Гелхаури, адвокат несовершеннолетнего ЗХ. В то же время прокурор дела Давид Казарашвили сегодня напомнил, что адвокаты обвиняемых по делу об убийстве Шакарашвили подписали обязательства о неразглашении, а соответственно, они не имели права передавать СМИ материалы дела, в частности, копию показаний Амирханашвили.
Прокуратура и следственные органы проводят необходимые мероприятия, и этому будет дана соответствующая правовая оценка. Наша цель, чтобы на этапе следствия свидетели, которых будут допрашивать, не знали версии следствия и детали показаний тех лиц, которые уже были допрошены. Это препятствует следствию. Что касается самих показаний Амирханашвили, мы считаем, что они никоим образом не противоречат ни другим материалам дела, ни каким-либо обстоятельствам.
Сказал прокурор. При этом он отрицает, что некоторые обвиняемые подвергались несоответствующему обращению в тюрьме. Об этом сегодня заявил адвокат несовершеннолетнего ЗХ Георгий Гелхаури, по словам которого, его подзащитные и еще 2 обвиняемых начали голодовку. ЗХ утверждает, что в убийстве Шакарашвили он невиновен и требует проверить его на детекторе лжи.
Сегодня несовершеннолетний ЗХ заявил, что после того, как 2 дня назад он объявил голодовку, у него из камеры забрали телевизор. Телевизор забрали и у ЛШ. Сегодня голодовку объявил и АК, и, вероятно, с ним поступят так же. Я обращаюсь к народному защитнику, ко всем, кто включен в это дело. Обратите внимание на это правосудие и на этот суд. Интересы несовершеннолетних совершенно не учитываются.
Пенитенциарная служба, в свою очередь, ответила на претензии адвоката заявлением. В нем сказано, что заключенные, объявляющие голодовку, согласно установленным правилам, должны быть изолированы от других заключенных. А ввиду того, что телевизоры в камерах, где содержались ЗХ и ЛШ, принадлежали их сокамерникам, техника была перенесена в другие камеры.
ЛШ и ЗХ с первого дня заключения имеют право приобрести телевизоры в магазине пенитенциарного учреждения и безлимитно пользоваться этой вещью. Они знают об этом праве, это также должно было быть известно их адвокатам.
Сказано в заявлении пенитенциарной службы. В рамках расследования дела Шакарашвили 26 июня по обвинению в организации и участии в групповом насилии и в незаконном лишении свободы было задержано 17 человек. 11 августа, 5 из них предъявили обвинения в умышленном групповом убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, срасхат, хасост, ацетут.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Паспортизация жителей Гальского района оставалась на этой неделе важной темой в Абхазии. Впрочем, полемика, возникшая между премьер-министром, экс-президентом самопровозглашенной республики Александром Анквабом и ветеранской организацией АРОА, вроде бы поутихла после ответного письма Анкваба в примирительном тоне. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В пятницу 14 августа на «Эхе Кавказа» рассказывалось о том, как мгновенно среагировал премьер-министр Абхазии Александр Анквап в интервью «Гиа Абсны Пресс» на публикацию накануне «Голоса Америки», а конкретнее на приведенное в ней рассуждение грузинского политолога Пааты Закаришвили о том, что нынешние лидеры Абхазии менее пророссийские, чем, скажем, экс-президент Рауль Хаджимба. Вероятнее всего, главный посыл опровержения Анквабом этого ложного тезиса был адресован Москве. Что касается абхазского общества, то в нем с данным опровержением солидарны, в общем-то, все. АРОА же отреагировала еще быстрее, чем он, всего спустя несколько часов после появления интервью Анкваба на фразу в его интервью «Мы считаем всех грузин, проживающих в Абхазии, в том числе в Гальском районе, не воевавших против нас своими гражданами». Конец цитаты. Республиканскую общественную организацию ветеранов Отечественной войны народа Абхазии возмутило то, что премьер-министр снова поднимает тот самый вопрос, который стал одним из главных, если не главным, обвинительным пунктом ему в ходе протестных выступлений 2013-2014 годов тогдашней и нынешней политической оппозиции, приведших в начале июня 2014-го к отставке Анкваба с поста президента. Заявление Высшего Совета АРОА заканчивалось предупреждением: если правительство Абхазии в нарушение законодательства нашей страны предпримет действия по незаконной выдаче гражданства Абхазии гражданам Грузии, то мы призовем всех ветеранов войны начать акции протеста по всей стране. Конец цитаты. Как же развивались события дальше? Александр Анквап на сей раз взял паузу и несколько дней хранил молчание. К слову, в условиях пока еще организационно не оформившейся политической оппозиции властному тандему Бжани Анквап, продолжительного публичного молчания партии «Форум народного единства Абхазии», именно общественная организация АРОА стала глашатаем оппозиционных сил. В поддержку ей выступила политическая партия Абсны, также опубликовавшее заявление. После этого появилось еще одно заявление Высшего Совета АРОА, где было сказано: во-первых, мы настаиваем на том, чтобы премьер-министр Александр Анквап не переводил проблему в этническую плоскость, тем самым разжигая националистические настроения, так как речь идет не о национальной принадлежности людей, проживающих в восточных районах страны, а о том, что они в большинстве своем являются гражданами Грузии. Нам непонятно, почему абхазский премьер-министр выступает за право граждан Грузии на гражданство Абхазии, но при этом не вспоминает граждан других стран, которые также давно проживают в Абхазии, граждан Российской Федерации, Греции, Турции, Армении, Белоруссии, Украины, то есть стран, которые не находятся в состоянии войны с Абхазией. Конец цитаты. Авторы заявления потребовали, чтобы Анквап публично отверг заявление, в котором он назвал лишение жителей Гальского района абхазских паспортов несправедливым. В противном случае они готовы на принятие неприятных решений. Конец цитаты. И лишь после этого вечером во вторник 18 августа Абснепресс разместил текст под заголовком «Александр Анквап. Авторы заявления Аруа увидели в тексте то, чего в нем нет». Премьер-министр пишет: «Общественная организация ветеранов войны Аруа возмутилась моим комментарием по вопросу лишения паспортов жителей Гальского района. Уважаемые авторы заявления увидели в тексте то, чего в нем нет. Во-первых, я не произносил слова граждан Грузии, проживающих в Абхазии. Я сказал грузин, проживающих в Абхазии, в том числе в Гальском районе. Во-вторых, ничего вступающего в противоречие с абхазским законодательством мною сказано не было. В моем комментарии не содержится даже мысль о необходимости вернуть паспорта этим гражданам. В нем констатация отношения к случившемуся. Почему я так считаю? При всем уважении Каро вынужден напомнить очень важные события. Организованное массовое возвращение грузинских беженцев в Гальский район было начато 1 марта 1999 года. В том же году они приняли участие в референдуме об отношении граждан Республики Абхазия к действующей конституции и проголосовали за Абхазию как за независимое, суверенное, демократическое правовое государство. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в завершение программы рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В последнее время много говорится о конкурсе молодых лидеров гордости Абхазии. Свое мнение на страницах газет «Республика Абхазия» высказал профессор Абхазского госуниверситета Патекуалан. Он отметил, что особых восторгов по поводу проводимого конкурса не испытывает. Патекуалан пояснил: как известно, главным организатором и вдохновителем данного проекта является уважаемый Налар Дзымба. Ни в коей степени не беру под сомнение саму идею проведения подобных мероприятий. Уверен, что организаторы конкурса руководствовались благими намерениями, но при этом считаю, что в данном случае вряд ли возможны ожидаемые организаторами результаты, и боюсь, что данный конкурс окажется лишь формальным, проведенным для галочки мероприятием. Его настораживает само название конкурса «Гордость Абхазии». Соответствует ли оно уровню реализуемого проекта? Молодой человек решил принять участие в некоем состязании со своими сверстниками, в подавляющем большинстве такими же, как и он, обычными студентами, разработал какой-то проект, оцененный как удачный. Пусть даже выиграл этот конкурс, и он уже гордость Абхазии. Какую нравственную установку он при этом получает? К чему ему дальше стремиться? Смущает меня и главный приз конкурса. Победитель получает руководящую должность в одной из государственных структур Республики Абхазия. На мой взгляд, это также с морально-нравственной точки зрения не совсем правильно. Есть тут некая шероховатость. Управление – одно из сложнейших государственных функций, и нельзя стать управленцем, выиграв студенческий конкурс. Управленцу прежде всего необходимы глубокие знания по той или иной специальности, затем производственный опыт работы на различных должностях, отметил Патекуалан. В районных управлениях образования рассказали нужной газете о соблюдении мер, предписанных санитарно-эпидемиологической службы республики, которые, по мнению санитарных врачей, позволят снизить риски по возникновению вспышек COVID-19 в учебных заведениях. Например, в Галском районе около 10% учителей пенсионного возраста старше 65 лет. Заведующая отделом образования по Галскому району Асида Лацужба сообщила: с кадрами проблема. В основном в сельских школах. В городе еще можно будет найти выход из ситуации. Заведующий отделом образования Гулурыбского района Дмитрий Габлия проинформировал, что в районе более 40 учителей старше 65 лет. Практически невозможно педагогов с опытом взять и заменить в одночасье, но нам и не приказывают, а всего лишь рекомендуют, отметил он. Заведующий отделом образования Гудаутского района Инна Джугелия сообщила, что в школах района преподают около 70 учителей старше 65 лет. старше 65 лет. Она уточнила: в августе ждем молодых специалистов, но заменить всех мы не сможем. У нас кадровый голод. В Ачимчирском районе работает 89 преподавателей старше 65 лет. Премьера абхазского мультфильма «Геройство Абраскила» состоится 27 августа в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба. Автор мультфильма, режиссер-мультипликатор Астамур Квициния поделился с корреспондентом «Абсны Пресс» ожиданиями от премьеры. Он рассказал: «Наша главная задача – показать, что мы здесь, в Абхазии, при должной поддержке способны создавать свои проекты, национальные мультики. Важно, чтобы люди поняли необходимость такой работы. Это первый абхазский супергеройский мультфильм, созданный по мотивам абхазской легенды. Мультфильм сделан в 3D-формате. Хронометраж 17 минут. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.